Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
8 сентября 2026 года, 12:30 в Москве. И как всегда, в это время по вторникам, вот уже 29 лет почти, Василий Ласточкин на Теос Медиа в прямом эфире. Мы продолжаем, дорогие друзья, читать книгу Иова, и это большая, я надеюсь, достаточно глубокая и серьезная серия передач, обозначена нами таким вот названием «Дыхание смысла». Сегодня мы, продолжая читать и завершая читать ответ Иова на очередной упрек Елифаза, я напомню, у нас беседа друзей Иова пошла по второму кругу, скоро опять будет Вилдад, потом будет Сафар, они снова и снова ходят кругами вокруг, как они думают, понимание своего понимания причин несчастья, горя, беды, боли, постигшей нашего главного героя, долготерпца и многострадальца его. И мы сегодня поговорим о разбитом сердце. Если быть еще более точным, мы поговорим о том, где же источник нашей надежды. Я хочу напомнить, дорогие друзья, что слово «надежда» я в последние годы понимаю не как некое эмоциональное утешение или какая-то мечта, а я очень крепко связываю слово «надежда» со словом «надежный». Надежда – это то, на что мы опираемся, а не то, чего мы ожидаем. Хотя, конечно, с ожиданием это связано. Я начну чтение 17 главы книги Иова, в котором мы поговорим о разбитом сердце, с финала одного из моих любимых литературных произведений. Я имею в виду роман «Дон Кихот» Сервантеса. Сам автор заканчивает этот роман поэтической эпитафией на могиле Дон Кихота, которую я вам прочту, и с этого мы начнем рассуждение о разбитом сердце человека, разбитом сердце Иова. «Под плитой сей замшелой спит Идальго, до того телом мощный, духом смелый, что без смерти не сумела даже смерть лишить его. Он по всей стране скитался, всем посмешищем служил, с мнением света не считался, но хотя безумцем жил, жизнью как мудрец расстался». Вот такая вот поэтическая эпитафия, написанная Сервантесом своему главному герою, Дон Кихоту, рыцарю печального образа. «Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы передо мною». Так продолжает свой ответ Иов, ответ Елифазу. Вы знаете, я, если говорить вот об этом разбитом сердце, о сокрушенном сердце, почему могилы здесь во множественном числе, я специально проверял словари, смотрел в еврейском тексте и в греческом, это гробы, не один гроб, а ну уж точно больше одного. Такое ощущение, что Иов хоронит все свои иллюзии, все свои мечты, все свои ожидания, все это погребается вместе с ним в этих могилах, которые предстают его сердечному, его умственному взору. И я вспомнил знаменитая пастернаковская «Свеча горела на столе, свеча горела». Там в романе «Доктор Живаго» у Пастернака главный герой видит эту свечу, когда едет по улице в каком-то окошке, которое горит, и она его как будто ориентирует на что-то. Свеча, как известно, горит до той поры, пока есть фитиль. И как только фитиль кончается, как только весь воск оплыл и стек, огонь угасает. И мне кажется, я слово «кажется» употребляю осторожно, потому что уверенность – это такая вещь, это ведь не удел интеллекта. Но тем не менее, я вспоминаю знаменитый 115-й псалом, который очень похож по духу, по содержанию на то, что говорит Иов в 17 главе этой удивительной книги. «Я веровал, и потому я говорил, я сильно сокрушен». И вот речь Иова здесь, как пламя вот этой свечи, которая еле-еле тлеет, который вот-вот погаснет. Так он, во всяком случае, себя, очевидно, воспринимает. И, наверное, он так может предполагать, долго ли еще гореть этому тоненькому фитилечку. И Сервантеса я не просто так привел, дорогие друзья. Потому что здесь речь идет, наверное, о человеке, который стоит на пороге расставания с жизнью. И вот здесь удивительная фраза Сервантеса меня заставляет вновь и вновь задуматься об этой бессмертной душе человека, что бессмертие не сумело даже смерть его лишить. Подумайте над парадоксальностью этого высказывания. И вот здесь Иов, расставаясь с жизнью, говорит правду, которой он верит. И делает он это мудро. Вот почему действительно он мудро расстается с жизнью. И правды вот этой, его правды, у него никто не отнимет. И я сразу хочу оговориться, его правда – это не вся правда. Но это его правда. И его, у него этой правды отнять невозможно. И здесь я хочу сказать, что достоинство человека, достоинство бессмертной души, бессмертное, потому что бессмертие этого даже смерть отнять у него не может. Она открывается, вот эта личность Иова, ее достоинство не только в том, как он живет, но и в том, как он умирает. И давайте вернемся теперь к тексту этой удивительной 17 главы книги Иова. «Дыхание ослабело, не угасают гробы передо мной». В латинском тексте, в Вульгате, дыхание заканчивается, как заканчивается пламя, когда фитиль сгорает, догорает свеча. О, если бы не насмешки этих друзей, среди их споров между собой и со мною, то, наверное, мое сердце было бы спокойно. Мое око, мой взгляд, я бы был, смотрел бы на будущее более спокойно. Мне было бы легче переживать столкновение с неизбежной смертью. Разве они не издеваются надо мной? Вот как говорит Иов, да? И вот это удивительная вещь. Он просит Бога поручиться за него. Заступись, поручись сам за меня пред собою. Иначе кто поручится за меня? Ведь ты закрыл их сердце от разумения, и потому не дашь им восторжествовать. И давайте мы, читая эти тексты, проникнемся мыслью о том, что не должны те, кто не понимает нас, торжествовать над нами, когда нам больно, когда нам трудно, когда нам тяжело. И вот одна из самых, наверное, негативных сторон подобных споров а именно в споры превратились в попытки друзей Иова его утешить. Они устроили такое судилище ему, вместо того, чтобы хоть как-то его успокоить и поддержать. И проблема вот этих всех споров в том, что они провоцируют нас на сомнение в том, в чем мы всегда были уверены, в чем мы должны быть уверены. Иногда, правда, это хорошо. Я уже говорил, и не раз, наверное, что стоит вспомнить послание к евреям, 12 главу, где автор говорит, что Бог колеблет все колеблемое, чтобы утвердить непоколебимое. И в этом смысле сомнения свою роль играют. Но горе тем, кто нас на них провоцирует. И в любом случае вот такие вещи, провокация нас на сомнения, они болезненны для сознания человека, не говоря уже о, собственно говоря, эмоциональном аспекте подобного рода сомнений. Итак, заступись, поручись сам за меня пред собой, иначе кто поручится за меня? И давайте такой риторический вопрос зададим. Кто, кроме Бога, защитит нас от глупых друзей и от умных врагов? Что хуже, я, честно говоря, не знаю, глупые друзья или умные враги. А в некоторых переводах эта мысль звучит как «протяни мне руку». Сам протяни мне руку помощи. Вот о чем просит Бог, Бога просит Иов. Потому что если Бог не протянет нам руку, кто нас спасет из этой бездны отчаяния, в которой проваливается душа? Давайте я еще раз вспомню вот такое хорошее параллельное место. Плач Иеремии, 3 глава, где пророк говорит, что его душа падает в нем, теряет опору. И здесь я вам говорит, ведь они ничего не понимают. Ты закрыл их сердце от разумения, и потому не дашь им восторжествовать надо мной. И Иов говорит о своих друзьях, что они обрекают друзей в добычу, то есть оставляют на растерзание этой беде, этой муки совести, потому что человек, страдающий, всегда мучается. Этот вопрос, за что и почему, помните, мы говорили о знаменитой триаде, да, страдания, вина и смерть. Они все переплетены друг с другом, связаны в этом узле жизни, в котором, как говорил Мандельштам, мы узнаны и развязаны для бытия. Потому что главное призвание человека, я в этом убежден, быть человеком. И вы знаете, я вот думаю, кто бросает своих друзей в беде, вот так говорит Иов, по сути дела, тот своих детей обрекает на слепоту нравственную. И я вспомнил страшное время такого идеологического насилия и засилия у нас, когда имя Павлика Морозова стало нарекательным. Я напомню, человек, который предал своих родителей. И вот такие потомки вот этих детей Павлика Морозовых слепые в нравственном отношении люди. Позже наступает прозрение, и мы будем надеяться, что оно и у нас будет наступать, пусть не в каком-то глобальном масштабе, потому что друзей предавать нельзя. И, впрочем, к сегодняшнему разговору это относится косвенно, тем не менее. И здесь Иов опять начинает говорить о Боге в третьем лице, как бы говоря с самим собой. Иногда непонятно, честно говоря, в этих текстах. Тут все, наверное, за читателем право понимать это по-своему остается, до определенной степени, конечно. Он говорит о Боге он. Хотя, кстати говоря, в оригинальном тексте далеко не всегда эти личные местоимения встречаются. Но Из контекста понятно, о ком говорит Иов. «Поставил меня притчей для народа и посмешищем для него». То есть Иов обозначает себя как некую ходячую поговорку. Как помните, в школе говорили, вот видишь, какой Петя, вот какой Коля, какой Ваня. Вот если ты будешь себя плохо вести, будешь таким же плохим, да? Таким же неудачником там, и так далее. То есть вот Иова уже ставит поговорку. Смотри, чтобы с тобой, как с Иовом, не случилось. А между тем, если вы почитаете Новый Завет, то Иаков апостол ставит его... пример долготерпения. Но это позже. А в момент этих событий, конечно, Иов становится такой вот поговоркой. Его око помутилось от горя, и все члены его как тени. Он, собственно, сам себе напоминает такую бродячую тень. И, наверное, это еще один из психологических аспектов боли, страдания. Мы становимся похожими на тени. А тени, как известно, меняют форму, меняют размер и рано или поздно исчезают. Он ослеп от горя, он исхудал от болезни. Изумятся о сём праведные и невинный вознегодует на лицемер. Я думаю, здесь вот о чем идет речь. Порядочных людей такого рода ситуации приводят в ужас. Я почему-то вспомнил, как Христос, неся по узким улицам Иерусалима свой крест, сказал оплакивающим его женщинам: «Не обо мне плачьте, а плачьте о себе, потому что если с зеленеющим деревом такое делают, что же будет сухим тогда?» И вот во всех этих словах Иова чувствуется, ощущается вот этот тлеющий огонь, знаете, которые угли, которые пеплом покрылись, и из-под них чувствуется вот этот жар. Только дунь, и огонь снова будет вовсю пылать. И вот это-то именно и происходит. Потому что когда... Вы знаете, вот это двоякость действия ветра на тлеющий огонек. Иной огонек загасит ветер, а иной раздует так жарко, что будет пылать вовсю. И вот здесь вот это дыхание смысла, дыхание духа разжигает заново этот тлеющий огонь. В Иове, посмотрите, как возвышенно, страстно, глубока и необуздана его речь. Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистыми руками будет все больше и больше утверждаться. Так говорит 9 стих 17 главы книги Иова. И здесь я хочу сказать, что в конце концов, как я уже ссылался на апостола Иакова в 5 главе в 11 стихе, он говорит: «Вы все слышали о терпении Иова и видели его конец». Мы-то видели, а Иов-то еще своего конца не видит. И тем не менее, он утверждается в чем-то главном, важном. Крепко держаться своего пути. А какой у нас путь? Путь веры. И здесь ведь о чистоте рук говорится с точки зрения того, что он отказывается от неверных средств, от глупых утешений своих непонимающих друзей, от обвинений в лицемерии. Он будет крепко держаться своих путей, путей доверия Богу, путей опоры на него. Здесь чистота и крепость этой веры просто поражает. Неудивительно, что позже, много позже, Иезекииль в 14 главе, 14 стихе троих людей ставит нам пример о праведности. Ноя, Иова и Даниила – это люди высокого духа, как говорит царь Валтасар о Данииле в книге Даниила. И снова Иов обращается к друзьям. 10 стих 17 главы книги Иова. «Выслушайте все вы и подойдите, не найду мудрого между вами. То, что вы говорите, я или уже знаю, или в это не верю. Так что перестаньте спорить с тем, чего вы не понимаете. Мудрых среди вас нет. Лучше вы послушайте меня». И Иов дальше начинает рассуждать, видимо, с оглядкой на прошлое и взирая в это непостижимое для него будущее. «Дни мои прошли, думы мои, достояние сердца моего разбиты». Вот вам разбитое сердце Иова, сокрушенный сосуд, можно и так сказать. Не миновали цели, которые я, может быть, перед собой ставил, не достигнуты. Надежда умерла. А в восточном переводе умерли желания сердца. Вот что такое разбитое сердце. И, наверное, самое страшное, что происходит, когда человек умирает вот в этом состоянии агонии, он перестает хотеть. Редко-редко чего-то вдруг хочется. Это вам еще один психоэмоциональный аспект страданий человеческих, в том числе страданий вот предсмертных. Все эти планы по поводу того, как я проведу оставшиеся мне на пенсии дни, все эти планы по поводу того, чего я достигну, пока у меня есть силы, все это ушло, погасло, исчезло с горизонта сознания Иова. А они, говорит он о своих друзьях, что же они делают? Они ночь хотят превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы. Чем они меня утешают, эти люди, которые называют черное белым, а белое черным? Свет тьмой, а тьму светом. Вот так он обозначает попытки своих друзей себя утешить, себя обличить, себя исправить. И вот дальше Иов идет по пути, он это отчаяние, знаете, он вычерпывает свое сердце, вычерпывает эту боль, как мы иногда из худой лодки, мне один раз приходилось это делать, на плаву товарищ греб, а я выгребал небольшой чашкой воду из лодки, быстро-быстро. Вот примерно то же самое делает Иов. «Мой дом – могила, – говорит он, – и моя постель – тьма». Здесь он идет дальше. Он гроб называет своим отцом, а черп своей матерью. И вот образы, конечно, я еще раз напомню, книга Иова – это книга поэтическая, причем поэтическая в высшем смысле этого слова. И вот тут из разбитого сердца, после того, как вычерпаны мутные воды уныния и отчаяния, раздаются удивительные слова. «Где же после этого надежда моя? И ожидаемое мною, кто увидит?» Так говорит 15 стих 17 главы книги Иова. Человек умирающий, человек страдающий, задает этот вопрос. Где моя надежда? И кто ее увидит? уже не я. Наверное, может быть, и это подразумевает его. Моя надежда сойдет со мной в могилу и будет покоиться со мной во мраке. Все, на что я надеюсь, а этого никто не увидит, и это умрет вместе со мной. А как удивительно, Шекспир в пьесе «Макбет» выразился устами Дунтона, одного из героев, но у предела хуже быть не может. И должен наступить конец, или настанет облегчение. Надежда умрет вместе со мной. Кто ее увидит? Я думаю, я почему-то вспомнил такой вот образ у меня. Колумб, который плыл открывать Америку. А ведь были там во время этого периода минуты голода, отчаяния, страха, шторма, путешествия на таких утлых суденышках. Найдет ли кто Америку, если я умру, думает Колумб? Или это вера в то, что она есть, умрет вместе со мной? И я хочу сказать, забегая вперед, найдут. Найдут, Иов. Найдут эту надежду во Христе, который еще не пришел, которого еще пока не видно, о котором очень смутно и загадочно сказано еще с самого начала и обещано Еве семя, которое поразит змея в голову. Найдут, потому что он придет. И удивительно, я вспомнил того же доктора Живаго Пастернака, недавно я перечитывал, там такое есть потрясающее стихотворение, называется «Гефсиманский сад». О, в этих молитвах последних Христа. И оно в такой вот поэтической форме, так выражена эта вера, и вера в том числе Иова. Ведь это вера Христова. Она в каком-то смысле не совсем наша. Мы принимаем ее как бесконечно ценный дар от Бога. Я в гроб сойду и в третий день восстану. И как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты. И вот здесь мне хочется сказать, что да, мы видим здесь в Иове человека высокого духа. Человека, которому, наверное, мы должны хотеть подражать. Как герою веры в самом подлинном смысле этого слова. Как проводнику духа и смысла. Вот эта искорка света, о которой мы говорили в самом начале. Человек рожден на страдания, чтобы как искра устремляться вверх. Это крупинка соли. Крупинка соли. Ведь мы с вами, если мы веруем в Иисуса Христа, мы есть... В каком-то смысле свет миру и соль земли. А Иов, который казался себе факелом в темноте, который горит зря на пути, по которому никто не ходит, оказывается для нас удивительным светом, таким ориентиром, если можно так выразиться. Хотя... Для глупых людей он становится поговоркой и притчей. Будешь плохо себя вести, с тобой будет все так же, как с Иовом. Мы видим здесь удивительную вечную перспективу личного бытия человека, которая каким-то образом связана с его свободой. Свободой, которая дана нам для того, что я называю самоопределением. Но давайте прервемся на небольшую паузу, просто чтобы мне перевести дыхание, и буквально через минуту продолжим этот эфир. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего,
то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
8 сентября 2026 года, вторник, и 12:31 в Москве. Как всегда, в это время Василий Ласточкин, Теос Медиа, с вами на связи в прямом эфире. Мы читаем 17 главу книги Иова и говорим о разбитом сердце и о надежде. Надежде, которая оживает именно тогда, когда кажется нам, нами утраченной. Вот Иов открывает этот удивительный негасимый свет Духа, правды, любви, веры. И хотя он и говорит, что надежда умрет вместе со мной, что никто не увидит того, на что я надеюсь, тем не менее мы с вами видим, на что, а точнее на кого надеется Иов. Чистая вера, чистая, как слеза ребенка. И вот вспоминаю я в этой связи удивительную совершенно книгу нашего русского философа Семена Франка «Непостижимое». Он утверждает там, может быть, сложным кому-то покажется этот термин, металогичность бытия. Вот это слово «мета», оно говорит о том, что смысл нашего личного бытия лежит за его пределами в каком-то смысле. И здесь громадную роль играет то, что Франк называет потенциальностью и свободой. Потому что содержит в себе наше бытие момент становления. Мы кем-то становимся. Как стал человеком деревянный мальчик Пиноккио. Наверное, это очень удачный образ. Бытие мыслится содержащим в себе момент становления, утверждает Франк. Оно есть потенциальность. Сущая мощь. Вот на этом слове Франк настаивает. Мощь. Причем мощь не как глагол, а как существительное. Помните вот такое выражение в русском языке? Оно сегодня редко используется. Мочи нет, когда люди говорят. Это не просто бессилие. А когда мы не видим в себе никакого ресурса вообще. Ни желания, ни способности, ничего. И вот здесь вот это становление, в том числе и становление Иова, 17 главу книги Иова мы читаем сегодня с вами, всегда есть, как утверждает Франк, я с ним совершенно согласен, нечто большее и иное, чем все, что уже наличествует в готовом виде перед нами. Мы всегда можем быть больше, выше, дальше, глубже того, что с нами происходит, что с нами окружает, что нас окружает, что с нами случается, того, что у нас есть, или того, что у нас нет, того, что у нас достаточно, или того, чего нам хватает. И вот это бытие содержит в себе вот эту неопределенность. Все может быть по-другому. Все может перестать быть. Вот почему у нас есть такие поговорки. Могло быть хуже, а могло быть и лучше. И когда Сократу жена говорит, тебя невинно обсудили, он говорит, могло быть хуже, меня могли осудить за то преступление, которое я совершил, например. А уж это было точно хуже наверняка. Здесь, понимаете, очень удивительная вещь. А вот если вспомнить удивительный образ, который есть у пророка Иеремии, где Бог указывает Иеремии на руки горшечника, который лепит из глины сосуд, потом сминает его. Вот Мы глина, а он горшечник, если можно этот образ употребить. И здесь ведь смотрите, как связано. И возможность, которая заключена в глине, в материале, и способность мастера из этой глины сделать сосуд. Помните, как апостол Павел пишет Тимофею: сосуды высокого употребления и сосуды употребления низкого. Вот почему потенциальность в самом общем смысле слова, вот это «могло бы быть», совпадает со свободой. Узел жизни, в котором мы узнаны и развязаны для бытия, потому что глина может твердеть, а может становиться мягкой. Солнце светит одинаково для всех. И мы видим здесь, как Иов не дает своим друзьям такой возможности узурпировать право на понимание его несчастья. Как там король Лир сказал: «Вы можете и славу, и имение у меня отнять, но не мои печали. Я все еще король над ними». И да, дорогие друзья, в страданиях остается этот вопрос, повторяемый иногда ежечасно и ежеминутно. Почему? Почему? Почему это происходит со мной? Мы, наверное, никогда не избавимся от этих вопросов. Но вы знаете, что обидно бывает сегодня особенно, в сегодняшнем религиозном, я хочу подчеркнуть, сознанием, очень часто предпочитают примеры здоровых, богатых, успешных людей. А если Иова и вспоминают, то только в контексте того, чем все кончилось. То есть что ему Бог вернул все утраченное. Но дело-то ведь не в этом. И я вот хочу вспомнить, опять-таки, недавнюю нашу серию передач по книге «Притчи». Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Правда, мы можем об этих вещах говорить только в перспективе того, что Бахти называл большим временем. Конечно, в момент вот в этот, уж точно Иов героем ни в своих собственных, ни тем более в глазах его друзей никак не выглядит. И хочется сказать словами апостола Павла: «Могущему же утвердить вас по благовестию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено». Дело в том, что тайна Христа открывается в человеке. И иногда люди страдают, чтобы эту тайну защитить. Данте по этому поводу в своей «Божественной комедии» в разделе «Чистилище» выразился, по-моему, совершенно однозначно. «Все смутно жаждут блага, сознавая, что мир души лишь в нем осуществим, и все к нему стремятся, уповая». И я вспоминаю Псалом 118, 71 стих: «Благо мне, что я пострадал». Благо-то в абсолютном смысле. Вот почему, наверное, так близок нам образ страдающего Иова. И так не хочется нам быть на месте его друзей, превратившихся во врагов. Вот уж и правда, я повторю эту мысль: глупый друг иногда хуже, чем умный враг. И вот я думаю, ведь в средние века особенно, а это был такой, знаете, в 12-13-14 веке всплеск в каком-то смысле вот христианской мысли. Да, многие говорят, схоластика – это плохо, но я не хочу сейчас на это отвлекаться. Я просто приведу вам пример того, как люди думали в то время, когда еще не был отброшен тот образ мысли и тот образ жизни, который предложен был христианством миру. Пусть и не во всем он достигал совершенства. Бог хочет, чтобы каждый человек, не видя, все же научился верить. И не считал бы ложью все вокруг, лишь потому, что сам не мог проверить. Истина ушедших дней известна Богу, хотя никто из нас не видел тех времен. Это великий английский поэт Джеффри Чосер, тот, кто, в общем, стал таким камнем краеугольным в английской поэзии, благодаря которому потом расцвел Шекспир и другие известные английские поэты. Наверное, он сыграл роль такую же, как в нашей русской поэзии сыграл Державин. Многие этого не замечают, но именно он сыграл огромную роль в становлении Пушкина как поэта. И вот я хочу спросить нас с вами. Разбитое сердце. Что нам с ним делать? И где нам брать надежду? И на что нам надеяться? Иногда, знаете, вот смотришь на любимую чашку. Были у меня такие эпизоды в жизни. Разбивается то, что ты ценил. И склеить нельзя. А если склеишь даже, это будет совсем не та уже чашка. И человек с разбитым сердцем, он никогда не будет уже прежним. Никогда. Но все-таки сквозь трещины в этом глиняном сосуде, как утверждает апостол Павел во втором послании к Коринфянам 4 главе, начинает какой-то особенный свет сиять в человеке страдающем. Хомо. Патиендо, как мы уже говорили. Я сейчас не хочу, конечно, вдаваться в рассуждение о том, о тех страданиях, которые мы в кавычках заслужили, ну, по нашей вине. Я сейчас говорю о тех страданиях, которые выпадают на долю человека незаслуженно, человека не виноватого в том, в чем его обвиняют умные друзья. И да, говорят, что просто так ничего не бывает. Я с этим соглашусь. Только причина-то страданий далеко не всегда в нас. И я повторюсь, ни Иов, ни тем более его друзья не знают, что происходит. Мы с вами, читающие эту книгу, знаем из первой и второй главы, в чем суть вообще этого удивительного эпизода в истории человечества. И мне хочется сказать, что разбитые сердца очень дорого стоят в глазах Бога. Это парадокс. Мы редко ценим разбитое, нам нравится целое. А вот здесь я вспоминаю псалмы, где очень часто говорится, что Бог презирает, смотрит на разбитое сердце, на кроткий дух, на смиренную душу. Страдания. А стоицизм в этих страданиях, вот эта стойкость духа, это величие умирающих. Марк Аврелий или раб Эпиктет, они достойную смерть ставили выше приятной жизни. Но такую роскошь далеко не всякая душа может себе позволить. Да и смерть, как ты не пытайся украсить, невозможно, она ужасна. Она отвратительна, она неестественна. Мы с ней никогда не согласимся. Но мы можем надеяться на то, что смерть не убьет бессмертную душу. И вот эта вера, которая есть, как говорит автор послания к евреям, осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Вот она осуществляется, вера в Иове. Может быть, это далеко не всегда приятно с психологической точки зрения. И как елей на душу вот эти слова автора послания к евреям. Ибо надобно,
чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, ищущий Его воздает. И как же воздает Бог его? Я имею в виду прежде всего в отношении внутреннем. И мы учимся, дорогие друзья, и эта школа, как мы в прошлой передаче говорили, это жизнь, штука ужасная, но отличная школа. Учит нас взирать не на внешнее временное, а на вечное и внутреннее. И вот это доброе имя, о котором мы с вами говорили уже, да, в книге притчи, которая лучше большого богатства, к нему стремится всякая добрая и честная душа, понимая и неотступность этого желания, и недоступность его без благодати Бога. Я, вы знаете, много, часто общаюсь с подростками в местах лишения свободы, об этом все знают, и очень часто вижу этот парадокс. Парадокс того, как человек страдающий, а встречаются там и люди, которые, в общем, по воле случая попали туда в большей степени, чем по своей вине. Редко, но бывает. И вот глядя на таких людей, я вижу иногда, как сквозь эти разбитые сердца, разбитые в том числе и несправедливостью, ее в этом мире не хватает, как сквозь них начинает светиться что-то вечное, доброе, разумное. Один мальчик мне сказал: если бы я сюда не попал, был бы дураком всю жизнь. И он прав. А не зря же поговорка существует. Не было бы счастья, да несчастье помогло. И вы знаете, вот человеческое понимание, оно иногда загоняет нас в такой тупик. Мы должны выбирать между красивой смертью и противной жизнью. Да? Вот такое бывает. Много всего ужасного происходит. Но могущество Бога, а мы живем с вами в тени этого могущества, пропитывает всю нашу судьбу, всю нашу жизнь, все наши обстоятельства. Тот, кто лепит сосуд из глины, знает все. Поэтому, конечно, вот все, что мы с вами делаем в этих передачах, мы пытаемся хоть как-то понять непонятное, объяснить непостижимое. Жить в этом неведении, разумном неведении по отношению к непостижимому Богу. Получая в него дар мудрости, терпения и мужества, и от которых нельзя отделить эту удивительную способность сострадать тем, кому больно. Иногда жизнь кажется красивой, иногда нет. Иногда смерть выглядит более красивой, чем жизнь, а жизнь пустой и пошлой. Все это кажется от того, что мы чересчур наполнены своими собственными ожиданиями от жизни, и они потом превращаются в ряд красивых могил. Но надежда на Бога, как говорит Иеремия, душа моя падает во мне и твердо помнит. Милость Бога бесконечна, и она обновляется каждое утро. Каждое утро. Поэтому хочется пожелать себе самому и вам, дорогие слушатели, милости, которая, по словам царя Давида, всегда лучше, чем жизнь. Спасибо за ваше внимание. До следующего вторника. До свидания.